Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. Микрофон Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы ответить на вопросы атеистов. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, друга, сослуживца, собеседника в интернете, так или иначе вы с ним столкнулись, то мы очень рады будем, если вы этот вопрос нам поставите, а мы здесь попробуем на него ответить. Добро пожаловать. Пока мы ждем ваших вопросов, я хочу еще раз поблагодарить тех наших сотрудников, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И я хочу подчеркнуть, что мы вообще выходим в эфир благодаря вам. Наше служение продолжается, потому что вы его поддерживаете. Как его поддерживать, вы увидите на нашем сайте teos.media. И как только вы наберете этот сайт, вы увидите, там такая заметная достаточно кнопка, на которую можно нажать, и там будет как нам помочь. Если вы хотите поддержать конкретно вот этот вот, вот эту вот передачу, вот этот эфир, это тоже очень легко сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа, Сергей Худеев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку вот этой передачи. Итак, перейдем, собственно, к вопросам атеистов. А почему нужно покаяние без того, чтобы я ползал на коленях? Бог меня не примет. Ну, во-первых, покаяние – это немножечко не про ползание на коленях, хотя оно иногда может проявляться в такой форме. Покаяние – это про возвращение домой, про возвращение к Отцу Небесному. Люди иногда видят покаяние в контексте, в котором оно совершенно не находится и не совершается, в контексте человеческой конкуренции, вражды и споров, кто главный. Потому что в человеческой цивилизации, в человеческой культуре покаяться, признать себя неправым, ну, это признать, что другой имеет над тобой власть, что другой лучше тебя, он по этой причине имеет власть тобой помогать. Вот в многих языках, в русском, в французском, в многих языках слово «подлый», оно означает сейчас человека таких позорных нравственных качеств. Ну, копали в английском тоже «villain» – «негодяй». А в средние века оно означало просто человека низкого социального статуса. Человек благородный, которого мы сейчас скажем, благородный человек о человеке, у которого какие-то прекрасные нравственные убеждения. Благородный просто человек хорошего порождения. И вот в мире, где люди одержимы статусом, признать, что я плохой, я согрешил, я виноват, это значит признать, что я вот нахожусь внизу этой сословной пирамиды, я человек, которому не нужно, которого не следует уважать, к которому следует плохо относиться, и вот человек, с которого нужно взыскивать. Люди иногда говорят «платить и каяться». Вот, знаете, есть такой ироничный мем, когда люди реагируют на чьи-то призывы к покаянию таким вот ответом: «Ага, платить и каяться». Так вот, у Бога же нет такого отношения к людям, как он бы искал, как бы ему превознестись над людьми. Это абсурдно. Богу не нужно превозноситься над людьми. Он творец мироздания. Он бесконечно велик. Вот Зачем другому человеку вас унижать? Он хочет возвыситься за ваш счет. Он хочет показать, что он тут, так сказать, главный, он тут элита, а вы тут быдло. Но Богу же не нужно вас унижать, потому что, а зачем? Он всемогущий, вот он тот, кто сотворил все это мироздание. Зачем бы Богу, который сотворил все это мироздание, самоутверждаться за ваш счет? Между людьми, когда одного человека принуждают извиняться, да, это называется, вот считается, попытка самоутвердиться. То есть кто-то чего-то такое, значит, обидное кому-то сказал на камеру, друзья обиженного приехали к этому неосторожному человеку и заставили его на камеру уже извиняться. И вот мы понимаем, что этот человек, которого заставили извиняться, он унижен. Его унизили специально для того, чтобы подтвердить статус того, на кого он там неосторожно наезжал. Но у Бога не, Бог не борется за статус, он и так владыка мироздания. Поэтому, когда мы употребляем слово «покаяние» по отношению к Богу, мы говорим о Боге как о том, кто и так абсолютно велик, абсолютно всемогущ, абсолютно и бесконечно, и качественно превосходит все творение. Бог бесконечно превосходит самого высокого, самого возвышенного, самого превознесенного из своих архангелов. Поэтому он качественно иной, он творец этого мира. Мы все творения, мы все существуем благодаря ему. Поэтому было бы абсолютно бессмысленно подозревать Бога в намерении нас как-то унизить. При этом покаяние, оно может предполагать, что я становлюсь на колени и проливаю слезы. Это естественно, совершенно и уместно. Потому что покаяние означает, что я понял, что я был неправ. Что я не туда вообще пошел в своей жизни, что я не тот путь выбрал, я не те жизненные ориентиры себе поставил. Ну, если я их себе сознательно не ставил, они сами поставились, это еще печальнее. Но покаяние означает, что я теперь понял, что я неправ, и это открытие того, что я был неправ, оно на самом деле радостное. Вот люди часто думают, что покаяние – это про то, что все очень плохо. Вот я-то думал, что все хорошо, я-то думал, я хороший парень, а оказалось, что все очень плохо. Нет, все оказалось очень хорошо. Оказалось, что существует бесконечно благой, любящий, праведный Бог, который не просто вот он в абстракте любящий, он любит лично меня, лично мне он хочет подать вечную жизнь. Лично ради того, чтобы меня искупить, он послал на землю своего единородного возлюбленного сына. Потому что Бог любит меня и хочет дать мне бесконечное счастье, бесконечное блаженство. Оказывается, все это время меня любит Творец Вселенной. Вот покаяние, оно не про унижение человека. Знаете, вот я как-то читал книжку очень известного датского исследователя Торкельда Якобсена «Сокровище тьмы» месопотамской религии. И он там, как неверующий, видимо, человек, он пишет с большим раздражением о покаянных псалмах. Он говорит, что ну ладно, там люди восхваляют Бога, нормально, что-нибудь у него просят. Ну, уже некоторое нахальство, а кто ты такой, чтобы Творец Вселенной вообще отзывался на твои просьбы? Но когда человек кается перед Богом, он же подразумевает отношения между ним и Богом, отношения семейные, что есть вот Бог, которому важно, как я себя веду. Ну, представьте себе, какой-нибудь там, языческим богам это не было важно. Вот представьте себе какой-нибудь аристократ, он сидит в замке на холме, внизу там в долине крестьяне, которые ему подвластны. Что ему от них надо? Ему надо, чтобы они ему платили оброк и чтобы они ему оказывали должное почтение, которое будет свидетельствовать о том, что оброк они и дальше будут платить. Да ему, в общем-то, дела нет, насколько они там хорошие люди, как они обращаются друг с другом. И вникать в дела, вникать в поведение этих крестьян внизу значило бы войти с ними в гораздо более тесные отношения, чем аристократ вообще имеет в мыслях. И вот христианская вера, вообще покаяние перед Богом подразумевает, что Богу интересно, как я себя веду, ему это важно. Вот как отцу важно, как себя ведет по отношению к нему ребенок. И поэтому, когда покаяние начинается с изумительного открытия, что существует Бог, Творец Вселенной, который есть абсолютное добро, красота и правда, и этот Бог меня любит. Я ему очень важен и дорог. Ему важно, как я себя веду. Ему важно, чтобы я был хорошим человеком. И вот покаяние предполагает вот это радостное открытие, оно с него начинается. И когда делаю это радостное открытие, я, конечно, понимаю, что вот часто я живу как-то, ну, не так совсем. Я вот совсем не так отношусь к Богу, совсем не так отношусь к людям. Мне нужно очень много сейчас в своей жизни исправить. Но это исправление начинается-то не с того, что я вот там убедился окончательно, что я подлец и мерзавец, а начинается с того, что я убедился, что существует Бог, и Он меня любит. И что касается там того, надо ли становиться при этом на колени и там проливать слезы, мне кажется, это абсолютно естественная, уместная эмоциональная реакция. Но, понимаете, в центре христианской веры находится возвещение о том, что Бог стал человеком и умер на кресте за наши грехи. Вот Христос перенес ради меня, лично в том числе, самое страшное, страшную муку и унижение, которое можно придумать. Потому что казнь через распятие, она существовала для того, чтобы человека еще максимально обесчеловечить, максимально унизить, изобразить, сделать так, чтобы он выглядел максимально отвратительно. Потому что, ну, бывают какие-то способы казни, когда голову снесли и все, или там повесили человек, повис ему, веревка сломала шею и все. И вот я как-то видел фотографию, где-то на Диком Западе сняли, как какого-то известного бандита, его вешают, и он смотрит в толпу с наглой ухмылкой. Вот с таким наглым, у него такой наглый бандитский вид, что и чё. И, ну, тут можно, в принципе, повыделываться, потому что повешение – это когда человек проваливается в этот люк, ему веревка ломает шею, и его больше нет, он умер. Он пошел к Богу на суд. Ну, бандит, очевидно, в суд Божий не верил, поэтому себя так нахально вел. А вот распятие, оно придумано так, что с креста там невозможно нагло ухмыляться. Потому что человека сначала избивали бичами и прибивали уже на крест такой окровавленный кусок мяса. И человек, который висел на кресте, и он был абсолютно открыт для насмешек, для оскорблений, для издевательств в момент величайшей своей муки. Вот это невозможно описать. Просто когда я читаю описание, меня это ужасает. И, знаете, вот как есть известное негритянское песнопение: «Где ты был, когда они распяли моего Господа? А когда я вспоминаю об этом, я трепещу, я трепещу, я трепещу». И вот Бог пожелал ради моего спасения стать человеком, умереть, подвергнуться бичеванию, умереть на кресте под насмешки своих врагов. И я что, перед ним на колени не стану? Бог не то, что вот спустился, унизился до того, чтобы на колени стать, он унизился до того, чтобы умереть на кресте. Я что, откажусь в ответ ему какое-то смирение оказать? Поэтому, когда мы познаем, кто такой Бог, мы познаем, как он себя явил в истории, мы познаем, что такое покаяние. И все становится на свое место, и покаяние – это немножко не про ползание на коленях, хотя ползать на коленях – это, в общем-то, совершенно естественная реакция на Бога. Алиночка Корзиночка пишет: «В прошлый раз вы сказали, что, произнося суждение, ты не прав, ты поступаешь плохо. Человек уже подразумевает объективную истину, которой другой должен соответствовать, но не соответствует. Неправ всегда подразумевает объективную истину». Я согласен, но тем не менее, у меня есть два вопроса. Первый. Мы же можем говорить с нашей точки зрения, они неправы, но тем не менее подразумевать объективный моральный закон. То есть, как в судопроизводстве. Все адвокаты признают объективный закон, но при этом делают разные выводы из него. То есть, в принципе, возможно субъективное мнение об объективной истине. Можем ли мы признавать, например, закон «женщин нужно уважать», тем не менее расходиться в мнениях насчет того, кто именно из этого закона исходит? Ну, конечно, понимаете, в ситуации, как судебный процесс, какие-то прения сторон, какие-то адвокатские усилия, они возможны только в ситуации, когда обе тяжущиеся стороны, они признают одно и то же законодательство, и они к нему апеллируют. Они говорят, вот, вы знаете, обвиняемый Вася Пупкин по закону, там, урод и мерзавец. А адвокат говорит, нет, обвиняемый Вася Пупкин по закону, мой подзащитный, он на самом деле прекрасный гражданин. Но они апеллируют к одному и тому же закону, они не могут обращаться к чему-то. Понимаете, если бы не было закона, они могли бы подраться. Но вот судебного процесса у них бы не получилось. Поэтому люди могут по-разному толковать закон, люди могут по-разному его выворачивать. Мы это постоянно видим, как люди постоянно как-то стараются вывернуть закон в своих интересах, но закон от этого не перестает быть объективным. Второй вопрос. Если он прав, не прав, относительно только соответствует, не соответствует объективной истине или морального закона, то я все же не совсем понимаю, что делать в ситуации с человеком-дальтоником, который видит серое вместо красного. Объективное яблоко красное, человек видит на его месте серый яблочный цвет. Серый цвет. Можно ли сказать, что он прав, говоря, что он видит серый? Вроде слова «прав» подразумевает объективность. А он-то в своем видении яблока получается субъективен. Но в то же время не ошибается, говоря, что видит серый на месте красного. Тогда прав, не прав, не всегда подразумевает объективность. Что делать с этой аналогией, которую привел мне пример атеист? Но только то, что дальтоник, он не воспринимает определенную сторону объективной реальности. Если он скажет, что вот я вижу это яблоко серым, он скажет правду, описав свой внутренний опыт. Но это не будет нравственным суждением. Понимаете, вот суждение «у меня болят зубы», оно не является нравственным суждением. Оно является описанием моих ощущений, и я в описании своих ощущений внутренних гораздо более компетентен, чем кто бы то ни был другой. Я гораздо лучше понимаю, что происходит, что я чувствую, что я переживаю. И вот я вижу это яблоко серым, это не утверждение нравственного характера, это утверждение о моих внутренних переживаниях. И тут человек прав в том плане, что он описывает свой внутренний опыт, он говорит, да, я вижу это яблоко серым. Но это не работает в плане именно нравственного закона, потому что когда я кого-то обвиняю или хвалю, я не говорю, этот человек мне нравится или не нравится. Ну, вот там, не знаю, одним людям нравится одни там певцы, а другим не нравятся они. Это нравится, не нравится, это вполне возможно так говорить, и почему бы не говорить, но это не является моральным суждением. Моральное суждение, я считаю, что вот такой-то человек поступает плохо, он негодяй. Ну, тогда мы спросим, а почему ты считаешь, что он негодяй? Мне не нравится. А почему ты считаешь, что человек, который тебе не нравится, именно негодяй? Кто ты такой, чтобы это раздавать? Но любые утверждения нравственного характера, они предполагают, что я апеллирую к какому-то общему целостному закону. То есть, вот одно утверждение мне не нравится. Не знаю, там мне не нравится какой-нибудь там певец. Не нравится, как он поет, не нравится его голос, не нравится его манеры. Ну, вот он мне неприятен. И кого только у нас пускают в телевизор. А я могу сказать, что такой же, что этот самый певец, он негодяй. И это разные будут совершенно суждения. Потому что мое не нравится, никого к чему, ни к чему не обязывает. Потому что мне могут сказать, ну вот тебе не нравится, а есть там масса народа, которому нравится, и чё? Это не нравственное суждение. Поэтому нравственное суждение, когда я говорю, кто-то плохой, там, не знаю, инквизиторы плохие, конкистадоры буки и бяки, я уже предполагаю определенный нравственный критерий, которому люди обязаны соответствовать, и они виновны, если они ему не соответствуют. Поэтому тут какой-то объективный нравственный критерий все-таки необходим. Если мы произносим нравственные суждения без объективного нравственного обоснования, мы просто произносим бессмыслицу. Алиночка, что ответить атеисту, утверждающему, что нейросеть сможет однажды полностью заменить человека даже в творческих сферах? Я всегда отвечала, что нейросеть не может понимать, каково это ощущать красоту, так как это свойство сознания, оно первично, что у нейросети не может быть чувства перебора или ощущения напряженности, которое в картине нужно передать, ведь это может понять и передать только человек. Но как быть с тем фактом, что недавно человек с помощью нейросети Midjourney победил на конкурсе рисунков, и даже никто сначала не понял, что это нарисовала нейросеть. Причем, насколько я знаю, человек даже не делал постобработки изображения, то есть нейросеть с первой попытки рисовала красиво. Неужели нейросеть сможет заменить художников и людей творческих профессий? Значит, нейросеть – это компилятор, это плагиатор. Причем даже абсолютно атеистический, воинственно атеистический философ сознания Дэниел Деннет, он такой друг Докинза, такой вообще атеист, атеист-атеистович, он совершенно не усматривает, не пытается использовать в качестве аргумента против христианства то, что у нас и нейросеть это что-то творческое выдает. Нет, нейросеть – это компилятор. Она бегает по сети. Она просматривает бесчетное множество картинок. Ну, или не бегает, они у нее там уже в базе. Просматривает бесчисленное множество картинок. Из этих картинок составляет то, что вам нужно. Там вы пишете там какому-нибудь шедевру, нарисуй мне, пожалуйста, не знаю, картину маслом. Там отважный рыцарь выезжает на борьбу с драконом. Вот есть чудовищное количество картинок, где изображены рыцари и драконы, в том числе маслом. Нейросеть бегает по этим картинкам, а их соединяет. Комбинирует из них что-то условно свое. То есть, это не творчество, это обработка творчества людей. Знаете, вот есть удобный такой инструмент, ноутбук LM у Гугла. И там, в принципе, можно, если у вас нет времени читать длинную книгу, да сейчас многие нейросети это делают, можно взять эту книгу в PDF-файле, бросить туда этот PDF-файл, и она ее коротко перескажет. Ну и можно вопрос оставить этой нейросети. А что автор думает о таком-то вопросе? О другом вопросе. И она ответит, указав соответствующие места у автора. Но нейросеть, она не является автором сама. Она не является самоличностью. Она просто обрабатывает кусочки текста, которые она находит подходящими согласно своим алгоритмам. Это вот как... Я иногда спрашиваю... А скажи мне, пожалуйста, DeepSeek, что отцы православной церкви говорят по такому-то вопросу? И мне эта самая нейросеть выдает довольно подробный пересказ того, что отцы говорят по этому вопросу. Причем это часто, как правило, даже не компиляция цитат, это некий пересказ своими словами на более современном языке. И это не то, что нейросеть придумывает, а то, что там отсутствует ее творчество. Она взяла творчество людей и определенным образом его обработала. Но обработала так себе, я думаю, что будет обрабатывать лучше. Я время от времени прываюсь заставить нейросети писать за меня статьи, что вот иди, пожалуйста, обработай, там, почитай мои статьи, пойми мой стиль, и давай что-нибудь в этом стиле напиши. Не выходит ничего. Там Это приходится самому все делать. Возможно, с какими-то техническими задачами нейросети будут справляться лучше через какое-то время, но они не обладают ничем похожим на личность. Что касается полностью заменить человека, да нет, именно потому, что в произведении художника нам важен опыт этого художника, то, что побудило его вот именно так увидеть мир. Вот почему он нарисовал именно так. Что он хочет нам этим сказать? Для каких-то дешевых задач, ну, я сам постоянно использую тот же шедевр, мне нужен там, не знаю, фон для ролика, я ему говорю, а нарисуй мне, пожалуйста, там, не знаю, индийский ковер. И он мне рисует довольно приличный индийский ковер. Но чтобы создавать какие-то произведения искусства, которые бы людей как-то трогали, вызывали в них какой-то отзыв, этого нам не следует ожидать от нейросетей. Они на это не способны, не будут способны никогда, даже когда они через какое-то время будут совершенствованы еще больше. Вы писали, что в материалистической вселенной вы есть мозг, поэтому говорить «у меня есть мозг» для материалиста некорректно, так и получается, будто вы имеете себя же. Но может ли атеист сказать «у меня есть мозг» и под собой подразумевать тело целиком? Если ответить «нет», потому что это тело включает в себя мозг, а не наоборот, как бы с тем фактом, что логически возможна трансплантация мозга, при которой мозг получает новое тело. Тогда получается, атеист может сказать «у меня есть тело» без логических проблем. Если мы, дуалисты, говоря «моё тело», подразумеваем под собой сознание, а как тогда быть с тем фактом, что мы также говорим «моё сознание»? Тогда под собой мы подразумеваем уже не сознание, а тело? Тогда в дуалистической картине мира я являюсь и телом, и одновременно сознанием. Понимаете, кто говорит о себе «я»? Тело не говорит о себе «я». Вот, например, тело, находящееся в бессознательном состоянии, тело, которое спит, оно не говорит о себе «я». Бессмысленно было бы ставить вопрос, что тело говорит о себе «я». «Я» говорит о себе именно сознание. И вот это сознание, оно говорит, у меня есть мозг, у меня есть тело, у меня есть все остальное. И когда там, я говорю, что у меня есть тело, я не говорю, что вот я мозг, и у меня мозга есть тело. Это совершенно не соответствует нашему опыту, нашему представлению, нашему переживанию, тому, как мы говорим. Что касается попытки пересадки мозга, это мысленный эксперимент, который, во-первых, то уже исходит из того, что мозг – это, как тёрный диск компьютера, мы можем его поставить в другой компьютер, посмотреть, что там внутри. Но я не думаю, что это возможно вообще в принципе. С другой стороны, допустим, тело крепится к телу, душа крепится к телу через мозг. Я не исключаю, что это так. Допустим, мы пересадили мозг, и человек стал воспринимать это новое тело как свое. Как бы это опровергло дуализм? Я не думаю, что это как-то дуализм опровергает. Написано ли в Библии, что каннибализм – это грех? Понятно, что если каннибал убьет человека, чтобы съесть, то это будет нарушением заповеди «не убий». Если человек уже умер, а другой, чтобы не умереть с голоду, например, на необитаемом острове его съест. Вы знаете, мне не очень нравятся такие надуманные мысленные эксперименты. А что было бы, если бы у бабушки борода была, было бы правильно называть ее дедушкой? Вообще говоря, каннибализм – это то, против чего восстает нравственный закон, нравственное чувство. Мы все понимаем, что быть каннибалом – это отвратительно, даже если вы никого для этого не убиваете. То есть тут не нужно было делать даже какой-то специальной заповеди против этого, потому что это то, что очень глубоко укоренено в нравственном законе человека, то внутреннем чувстве нравственности, которое у человека есть. Так что я даже не думаю, что было бы для этого необходимо как-то специально, какую-то специальную заповедь Божию вводить. Мы все инстинктивно понимаем, что быть каннибалом – это грех. Если Гитлер покаялся за минуту перед смертью, о чем мы не знаем, но возможно, то он попал в рай. Махатма Ганди, который всю жизнь вел очень нравственным человеком, но так и не стал христианином в соответствии с требованиями церкви. Он попал в ад. Вы находите это справедливым? Понимаете, в чем дело? Спасение, попадание в рай в христианской картине мира – это несправедливая награда за то, что ты был хорошим человеком. В мире нет достаточно хороших людей, чтобы попасть в рай. Вот если мы говорим там о Махатме Ганди, то почитайте подробнее его биографию. Это был живой человек со своими великими прозрениями, со своими великими достижениями в каких-то отношениях. Это был человек выдающийся, мы можем многому у него поучиться. В каких-то отношениях этот человек явно грешил. Я совершенно не кидаю в него камня, не хочу сказать, что он был плохой человек. Но он был подобный нам, грешный человек. Вот поэтому Махатма Ганди своими силами в рай не может войти. И уж, конечно, Гитлер не может войти в рай, совершенно ему там не место. И более того, нам тоже там не место. Вот мы должны понять, что мы все согрешили и лишены славы Божией. Что по справедливости никто из нас не может претендовать на то, что вот мое место в раю, что я вообще был хороший человек, я подавал нищим, я переводил старушек через дорогу, вот теперь мое законное. Мы все согрешили, мы все лишены славы Божией, мы все отторгнуты от Божьей благости нашими грехами, потому что мы не можем войти в общение с Богом такими, какие мы есть. Нас отчуждает от Бога наш грех именно потому, что Бог абсолютно благ, он абсолютно свят и нравственно чист. И вот спасение, о котором говорит Библия, это не спасение тем, что ты был хорошим человеком. Это спасение, которое Христос приобрел для нас своей честной кровью. То есть я уповаю не на то, что я хороший, был бы в высшей степени глупо. Я уповаю на то, что Христос хороший. Поэтому вопрос, а попаду ли я в рай, он не на том, что достаточно ли я хороший человек, чтобы в рай попасть. Нет, однозначно. А в том, достаточно ли Христос умер за мои грехи. Я попаду в рай не потому, что я хороший человек, это заслужил, но потому, что Христос умер за мои грехи. И Христос умер за грехи Гитлера, он умер за грехи Нерона, он умер за грехи Сталина, он умер за грехи Пол Пота, он умер за грехи всех грешников в человеческой истории. Любой грешник, который обратится к нему с покаянием и верой, да, он будет прощен и принят. Будет ли это справедливо? Так справедливость совершилась, когда Христос умер на кресте, понеся на себе грехи всех грешников. Вот Христос для того и умер, чтобы искупить наши грехи. Как говорит пророк Исаия, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. То есть мои грехи, ваши грехи, грехи Гитлера, грехи Сталина, грехи Пол Пота, грехи благоразумного разбойника, грехи всех злодеев, разбойников, негодяев истории были возложены на Иисуса Христа, когда Он умер на Голгофском кресте. И Он полностью расплатился за наши грехи. То есть вот он сделал все, что было необходимо для нашего спасения. Святитель Иоанн Златоуст говорит, Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. И вот праведность Христа, драгоценность Его жертвы перед Богом бесконечно превосходит все людские грехи, в том числе грехи каких-то выдающихся грешников, типа Гитлера, и наши грехи тем более. И поэтому любой человек, который отзовется на проповедь Иисуса Христа покаянием и верой, любой человек будет спасен. Не ради, я еще раз подчеркну, не потому что он там чем-то лучше, но потому что Христос своей крестной жертвой сделал все и больше того, для нашего спасения. Спасибо, очень приятно слушать Сергея Худеева. Я не понимаю, почему так мало просмотров. Но в то же время я не согласен с ответом про животных. У животных вполне имеется самосознание, не какие-то биороботы. Животному может быть страшно, грустно, скучно. Те же вороны, например, придумывают себе развлечения. Понятно, что сознание там на гораздо низшем уровне, но это есть, и очень странно слышать, будто его нет. А мозг и сознание – вещи разные. Я смотрел интервью с одним нейрохирургом, который к вере пришел через понимание, что мозг и сознание различны, вопреки тому, что материализм учит, что ты – это, по сути, просто твой мозг, управляющий телом. Насчет вопроса, ну, я бы тут что сказал, что это вопрос уже терминологии, потому что, например, в англоязычных источниках разделяют consciousness и self-consciousness, то есть сознание и самосознание. И вот сознание, оно есть у животных, самосознание – уникальная особенность человека. Это вопрос уже во многом нашей терминологии. Насчет вопроса про жизнь здесь и сейчас и после смерти. К аналогии с заброшенными городами я бы добавил две вещи. Во-первых, независимо от того, веришь ты или нет, твоя жизнь будет лучше, если ты будешь придерживаться заповедей, жить так, как если бы точно знал Бога. Предаваться обжорству, пьянству, разврату приятно в сей момент. Но в долгосрочной перспективе это разрушает жизнь, и человеку будет гораздо лучше жить, придерживаясь заповедей. А во-вторых, как говорил Стивен Майер, без обоснования вечности ничто временное не имеет значения. Жизнь без Бога теряет всякий смысл, ничто не имеет значения, так как рано или поздно я стану, грубо говоря, кормом для червей. Какой толк в том, что я делаю, если меня не будет через 50 лет, например, не будет моих детей, не будет ничего. В Солнечной системе настанет конец в какой-то момент, все сразу становится бессмысленным. Еще раз спасибо за труд, спасибо вам за ваши добрые слова. И действительно, конечно, хорошую формулировку вы предложили, что да, действительно, отсутствие вечности, отсутствие вечного спасения, оно обессмысливает нашу жизнь здесь. Вот еще вопрос очень хороший. Мораль религии тоже несет субъективный характер, потому что существует множество религий в мире, где каждая религия заявляет, что геоморальные ценности истинно правильны. Значит, определенная религия свыше 4000 других религий несет в себе субъективный характер. Моральный аргумент, он вообще немножко не про это. Он не про то, что чему учит религия. Я напомню содержание морального аргумента, как его формулирует, например, Уильям Уэйн Крейг. Он говорит так, что, во-первых, если Бога нет, объективных моральных ценностей и обязательств не существует. Но в самом деле, если у нас нет Бога как источника моральных ценностей, то любые моральные ценности, которые могут быть у кого-либо, и любые моральные требования, которые кто-то может выдвигать, это ценности и требования людей или их различных групп. Второе. Объективные моральные ценности и требования существуют. То есть люди делают нравственные суждения. Люди исходят из того, что существует добро и зло, что можно поступать правильно или неправильно. Они хвалят одних людей или порицают других людей. До смешного доходит. Я читал как-то книжку Роберта Сапольского «Все решено» про то, что свободной воли не существует. И его главный тезис, что свободной воли не существует, поэтому на людей не следует возлагать ответственность на их действия, потому что эти действия определяется мозгом, мозг определяется, в общем-то, теми условиями, в которых он развивался. И поэтому обращаться с людьми так или предъявлять им претензии так, как если бы у них был реальный выбор, они были реально виноваты, это неправильно, но это не обоснованно. И он в той же самой книге очень резко выговаривает некоторым людям. Ну, там к верующим он относится с такой снисходительной насмешкой, но он там бронит нью-эйджеров за то, что они используют научный язык для того, чтобы продвигать какую-то свою чепуху. Он бронит там избирателей Трампа, он особенно сильно бронит людей, которые верили, что шизофрения имеет психоаналитические корни. То есть вот он в следующем абзаце буквально начинает предъявлять другим людям претензии, как если бы они были свободны в своем выборе и несли за него ответственность. То есть люди исходят из того, что объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Всякий раз, когда люди предъявляют друг другу претензии, ты ведешься неправильно, ты вообще большой негодяй. и партия твоя негодяйская, и, не знаю, там, и лидер твой негодяйский, то люди исходят из того, что существует какая-то объективная нравственная ценность. Существует что-то, что не связано с той или иной группой людей. Существует что-то, чему люди должны повиноваться независимо от. Следовательно, Бог существует. И этот аргумент не связан с наличием религии или их моральных кодексов. И он даже не рассматривает, какой конкретно Бог существует. Что касается 4000 религий, то тут, понимаете, в чем дело? Аргументы в пользу бытия Божия, они доказывают реальность, ну, скажем так, большинство этих аргументов, кроме исторического, они доказывают реальность Бога как личностного всемогущего Творца Вселенной. В 4000 религиях религии поклоняются, как правило, поклонялись люди множеству, там был пантеон какой-то. То есть там просто слово «бог» употребляется в других, в другом значении. А если Бог существовал, то определение моральные ценности были в моральной, определенные моральные ценности были в начале человечества, определенные моральные ценности существуют сейчас. Если Бог в начале человечества разрешил совокупляться детям Адама, тогда в данный момент моралью нынешнего христианства, ислама, иудаизма будет осудить это постановление Бога. Потому что инцест считается неправильным в этих религиях, а Бог разрешил это в начале человечества. Также в начале человечества понятия добра и зла были другими, в нынешних религиях другие. Значит, мораль религии носит субъективный характер. Но с инцестом там вообще очень просто. Причина, по которой запрещен инцест, это то, что близкородственное потомство, оно вырождается. Ну, из-за того, что генетические болезни, они проявляются гораздо чаще, гораздо печальнее, если у эти болезни есть у обоих родителей. И вот поэтому запрещены близкородственные браки. Поскольку в первозданном мире у нас нет никаких наследственных болезней еще, отсутствует причина для этого запрета, который появляется позже. Что касается Бога, в начале человечества понятия добра были другими, тут я не очень понимаю, о чем вы говорите. Чтобы доказать религиозную мораль, нужно слегка сперва доказать существование Бога. А затем истинность посланников, которые разговаривали или видели Бога. Затем нужно доказать, что они говорят правду и не скрывают слова Бога. Простите, а что вы называете в данном случае религиозной моралью? Нравственный аргумент, он строится по-другому. Он не провозглашает сейчас с самого начала, что вот Божьи посланники, вы должны им верить. Он говорит... У вас есть нравственное чувство, у вас есть совесть, у вас есть определенное переживание добра и зла. Вас возмущают некоторые вещи, а к некоторым другим вещам вы относитесь с одобрением. Вот вы считаете, что, например, пожарник, который во время пожара, рискуя жизнью, спасал людей, выводил их из горящего здания, он герой и молодец, он достоин похвалы. А вот вор, который воспользовался пожаром для того, чтобы разворовать там что-то, вот он негодяй, он достоин порицания. Независимо от верующих мы люди, неверующие, каких религий мы приверженцы, у нас есть это нравственное чувство, которое говорит нам, вот это добро, вот это зло, вот это геройский поступок, а вот это негодяйский. И существование этого нравственного закона, оно указывает на законодателя. До того, как мы вообще задумаемся о вопросе о Божьих посланниках. До того, как мы задумаемся о вопросе вообще о кто из этих посланников истинный. Мы просто приходим к убеждению, что поскольку у нас есть совесть, у нас есть некий компас, который указывает в определенном направлении. Знаете, был один английский атеист, который говорил, что мне не нужно ходить в церковь каждое воскресенье, чтобы мне там настраивали мой нравственный компас. И это, конечно, вызывает понятный вопрос. А компас у тебя есть? Если у тебя есть компас, он указывает на Северный полюс, на объективно существующий Северный полюс, не тот, который ты себе придумал, не на тот, который общество себе придумало. И вот наше сознание нравственного закона указывает на реальность того, что есть законодатель. Вот заботиться о слабых – это действительно хорошо и правильно. Вот это хорошо и правильно, независимо ни от чьих там мнений. Истреблять слабых – это грех тяжкий, независимо от чьих там мнений. Знаете, я читал, как в Германии, когда вот к власти пришли нацисты, был один немец, который занимался тем, что помогал людям, которые страдали эпилепсией. Вот у него была клиника, он был верующий человек, он прилагал огромные усилия к тому, чтобы этим людям помочь. И пришли нацисты, его клинику закрыли, потому что считали, что нечего. Вот если у тебя такое неизлечимое заболевание, тебе нечего жить. Вот тот, кто заботился о слабых, он понимает, что он понимает, поступает хорошо. А те, кто ему это мешают, они поступают плохо. Мы это знаем. Это знание, которое нам известно. То есть, даже когда люди поступают против нравственного закона, они начинают прилагать большие усилия, чтобы объяснить, а он первый начал, там, у меня были веские причины, а я стараюсь для блага грядущих поколений. Вот у людей есть этот нравственный закон. Этот нравственный закон указывает на законодателя. То есть мы не утверждаем, что это правильно, потому что Бог так сказал. Нет, мы знаем, что это правильно. Мы знаем, что помогать слабым и нуждающимся людям правильно не потому, что нам это передали пророки Бога. Они тоже это говорят, но мы это знаем до этого. Люди, которые не знали никаких пророков, они прекрасно понимали, как ты должен поступать. Какого-нибудь Сенеку почитаешь, такой был римский языческий философ. Абсолютные вещи говорит, правильные, нравственные. Почему? Потому что у него в сердце есть нравственный закон. И вот этот нравственный закон указывает на законодателя. Некоторые религиозные постулаты сейчас не практикуются и были отменены с течением времени. Значит, религиозные постулаты, вопросы добра и зла имеют изменчивость и гибкость, а значит, характер субъективный и не абсолютный. Тут нужно различать, о каких мы, собственно, религиозных постулатах говорим. 10 заповедей были отменены? Вот я надеюсь, что нет, насколько мне известно. Были отменены обрядовые установления, которые служили приготовлением к приходу Христа. Вот как, знаете, здания строят, особенно когда, вот знаете, такая старая технология постройки зданий, какой-нибудь готический собор строят, и пока его строят, он стоит в лесах, каких-то деревянных. И эти леса являются частью усилий по возведению здания. Потом проходит какое-то время, здание построили, леса отбросили, потому что они больше не нужны. И вот обрядовые постановления, типа «не ешьте свинину» или там «одевайтесь в такую ткань, но ни в коем случае не в другую», они носили характер приуготовления к пришествию Христа. И когда Христос пришел, когда Он явился, когда Он совершил наше спасение, эти требования остались устаревшими. Они просто на нас больше не распространяются. Не значит, что изменился Божий закон. Это значит, что один и тот же Божий закон себя проявляет в разных историях, в разных контекстах, в разные этапы священной истории – немножко по-разному. Если о себе я могу сказать только сознание, то когда мы говорим «моё сознание», мы же относим себя к телу, тогда в данном примере как бы тело говорит «я». Нет, говорит «моё сознание» все равно. Сознание, оно обладает способностью к интроспекции. То есть мы можем заглянуть внутрь себя, о чем я думаю, о чем я переживаю, на что я надеюсь, чего я пугаюсь. То есть это предполагает... Вот такое свойство сознания, одно из его отличий от тела, это то, что сознание, оно способно к интроспекции. Владимир, сообщение «Бытие», 1 глава, 26 стих, говорит «сотворим человека по образу и подобию». Ой, вы знаете, я боюсь, что сейчас у нас уже кончилось время, сейчас 13:50, я должен уже прекращать наше общение. Вот те вопросы, которые у нас остались, они лежат у меня в почтовом ящике, я на них обязательно отвечу в следующем нашем эфире. Но пока я должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».